Кораблик уже покинул пределы Солнечной системы. Серебряным шариком мелькнул за иллюминатором Плутон, и вокруг стало пусто. Корабль все разгонялся и разгонялся, пока скорость его не приблизилась к скорости света. И тогда, согласно теории относительности, время на нем существенно замедлилось, и дни, которые мелькали для землян, как огоньки пролетающего навстречу поезда, потянулись на корабле, как положено, с трехразовым питанием. На третий месяц пути Удалов начал узнавать знакомые созвездия и космические маяки. Они влетали в обжитую высокими цивилизациями часть галактики. Именно оттуда к ним прилетают неопознанные космические объекты и всевозможные тарелочки. Но Удалов помалкивал. Его могли неправильно понять. Да, он путешествовал по Вселенной, но на чужих кораблях, капитаны которых не подозревали о существовании Альберта Эйнштейна, а пользовались обычным космическим флопом, то есть прыгали через пространство. Эту технологию Земле знать еще рано. Слишком нестабильно ее внутреннее положение, слишком много на ней очагов напряженности и взаимной вражды. А вот и планета, так удачно высчитанная и открытая мальчиком Сережей. Она лежит на краю Космической Федерации, и сюда редко залетают корабли. Планета медленно вращалась под кораблем, наступало время решительных и ответственных действий. Минсу предстояло возвратить космонавтам их обычные размеры, чтобы они не потерялись среди чужих громадных людей. Ничего себе будет сенсация, если кто-то из космонавтов, не говоря уж об Удалове, попадет под каблук аборигену. Но сделать это надо было осторожно, уже после посадки. Для этого садиться придется вдали от местного космопорта, ежели такого имеется, потом превращаться в людей нормального размера, а уж потом выходить на контакт. Корабль вышел на орбиту, в приемнике раздались голоса, значит, здесь уже открыто радио. План Минса заключался в следующем. Корабль должен был выбрать самое укромное место, спуститься незаметно, затаиться в траве среди жуков и лягушек, а дальнейшие действия по обстановке. Поведение Минца, который пожелал отыскать безлюдное место, показалось космонавтам бессмысленным. Но зачем им было лететь через половину галактики, а затем прятаться от местных жителей? Зато Удалов все понимал. — Мальчики, — сказал он, — мне хочется жить. Вам хочется жить и приносить пользу родине. А для этого нужна элементарная осторожность. А вдруг здесь живут вспыльчивые, подозрительные люди, которые откроют зенитный огонь по кораблю пришельцев, пикирующему на столице их державы? Может, они будут правы? — Прилетим, отдышимся. Сделаем анализы, — подхватил речь Удалова профессор Минц. — Вышлем разведку, пускай она поговорит, объяснит, а там и торжественная встреча. Подумавшие, космонавты согласились. Несколько раз кораблик облетел планету, и, если не считать одного опасного момента, когда попали в грозу, вроде бы им ничего не угрожало. Видели города и посевы, но цивилизация оказалась не очень-то развитой. Космонавты отыскали густой лес в умеренном поясе, чтобы поменьше было всяких там тигров и анаконд, и опустились на полянки. К счастью, лес оказался невысоким, и к тому же темнело. Посадка была мягкой, ничто не вызывало тревоги, настроение стало приподнятым. Космические путешественники распили бутылочку водочки, взятую для этого случая. Удалов в который раз порадовался таланту российских умельцев, ведь, если говорить объективно, высотой бутылочки едва достигало 3 миллиметров. Но у нее была пробка и наклейка, а также содержимое. Потом Минц приказал всем спать. Они с Удаловым тоже заснули, сказалось действие напитка. Когда занялся синий прохладный рассвет, и незнакомыми голосами запели чуждые нам инопланетные птицы, Минц растолкал Удалова и сказал: «Пора». Удалов с некоторого похмелья помотал головой и спросил: «Чего пора?» Минц показал на спящих товарищей космонавтов. «Вытаскиваем их на улицу, вкалываем увеличитель и делаем уколы самим себе. Через несколько минут мы все становимся обычного размера».
«Ясно», — согласился Удалов.
«А корабль?»
«Для корабля мне выдали надувную копию».
Минц перекинул через плечо сумку со сложенным кораблем-гигантом.
«Поставим ее в отдалении, а сами поведем друзей в другую сторону».
С немалым трудом они вытащили крепко спящих космонавтов на лужок. Минц притащил медицинский ящик. Только он собрался сделать уколы для увеличения космонавтов, как кусты неподалеку раздвинулись, и незнакомый голос произнес на космолингве, к счастью, знакомый Удалову: «Добро пожаловать на планету Сталоки! Мы есть поисковая партия, наблюдавшая спуск вашего замечательного корабля в наш заповедный лес, да?»
Удалов выпрямился и сделал шаг навстречу дружественно расположенным аборигенам. «Ну, слава тебе, Господи!» — подумал он. «Они оказались нормального роста, и ничего не надо делать».
Он посмотрел на Минца, который так и остался сидеть на корточках возле спящих на траве космонавтов, и увидел на лице профессора выражение крайнего изумления, хотя изумляться тут было нечему. Удалов переводил взгляд с профессора на скромно по походному одетых аборигенов, которые мило улыбались.
Корнелий подошел к ним, протягивая руку. Глава поисковой партии тоже сделал шаг навстречу. Рукопожатие получилось теплым, дружеским, настоящим.
— А это профессор Минц, — сказал Удалов, указывая на друга.
Тот стоял со шприцем в руке, и с иглы капал ценный увеличитель.
И только тогда Удалов понял, что местные жители — это не нормальные, небольшие люди, а очень маленькие, почти такие же, как Удалов, Минц и космонавты, и нет нужды никого увеличивать. Или, как сказал вечером профессор Минц после окончания официального банкета по случаю прилета дружественных инопланетян с Земли:
«А кто тебе сказал, что все существа во Вселенной должны быть одного роста? Шансов на то, что они будут человеческого размера, не больше, чем на то, что они карлики, и еще меньше, чем на то, что они окажутся осьминогами, нечего удивляться. Нам просто повезло, как бывает в приключенческих романах или в телевизионных передачах, когда в кустах обнаруживается рояль».
— И все-таки это странно и невероятно, — сказал Удалов.
— Не более невероятно, чем зарождение белковой жизни. — А ведь это произошло, — сказал Минц.
Удалов задумался. — Ты не отвлекайся, — сказал Минц.
— Снимай кино про наше пребывание. С тебя на земле строго спросят, где доказательства того, что мы утерли нос американскому империализму.
Удалов снимал встречу, и чем дальше он это делал, тем его настроение улучшалось. Куда хуже было бы, окажись, братья по разуму, скорпионами или гигантами-циклопами. А ведь те и другие в галактике существуют, занимаются науками и культурой, ходят на свидания и не подозревают о своем страшном уродстве. Может, даже считают нас, людей, не очень красивыми.
«Лев», — сказал он между делом, — «а ведь мы можем с их помощью всю Вселенную освоить».
«Не понял»,
— откликнулся Лев Христофорович, который в тот момент пожимал руки почтенным старцам из встречающей комиссии.
«Но они ж мелкие, значит, экономные».
«И как ты себе это представляешь?»
«А так, что мы им поставляем технику, они летают. Дешево и сердито».
«А зачем летают там?» — спросил Лев Христофорович.
— Ну, это самое, чтобы врагам нашим дулю показать.
— Мы уж показали, — заметил профессор. — Пора собираться в обратный путь. Теперь никакой Киссинджер не может доказать, что мы здесь не были. Были!
Пять дней пребывания на планете Сталоки, как называли ее жители крупнейшего из континентов, пролетели,
как сон. Космонавты и консультанты питались на убой, посещали увеселительные заведения, а также школы, фабрики, заводы и сельскохозяйственные фермы. Хозяева были откровенные и доброжелательны. Они предложили установить дипломатические и торговые отношения, обмениваться студентами и попросили оказать им помощь в развитии новой технологии. Мин с Судоловым взяли на себя формальную сторону общения, а молодые Петры пропадали неизвестно где и даже ночевать на корабль не являлись. Это было грубейшим нарушением дисциплины. Удалов хотел собрать всю группу и обсудить поведение молодежи, но Минц возразил. — Зачем, — сказал он, — изображать из себя тоталитаризм? Раз в жизни наши космонавты попали к живым людям, в свободное общество, а ты тот же, собрание. Не лежит у меня душа к этим гулянкам, ох, не лежит, плохо это кончится. И правда, кончилось это неожиданно. На шестой день космонавт Петр Гедике заявился к ужину с молодой, зеленоватой особой, таким был цвет кожи у жителей Столоки, с небольшим третьим глазом во лбу, но в остальном простой девушкой. Девушка смущалась, все провалось уйти. — Мы полюбили друг друга, — сказал Петр Гедике. Девушка потупилась. Петр Иванов нарушил молчание. — Ну, блин, — сказал он. — Так, и что ж вы предлагаете? — спросил профессор Минц. — Придется мне жениться, — сказал Гедике. — Этого еще не хватало, — воскликнул профессор. — Да вы понимаете, что говорите? — Понимаю. И сам не спешил бы с браком, но Гругена настаивает.
Минц посмотрел на Удалова. Удалов на Минца.
— А ничего в этом плохого нет, — сказал Гедике. — Ну, привезем мы с собой представительницу другой планеты. Нам же за это спасибо скажут, а американцы уж точно утрутся.
— Молодой человек, — сказал тогда профессор Минц, — это вы ошибаетесь, полагая, что наш полет осуществляется в пику Западу. Он осуществляется с научными целями.
— Во, блин, — сказал Петр Иванов.
В его голосе Минц уловил справедливое осуждение, ведь космонавты хотели как лучше.
— А может, мы отложим свадьбу? — спросил Минц. — Вы же даже взаимную генетическую терпимость не выяснили. — Любовь превозможет, — сообщил Гедике.
Невеста висела на его локте, как спелая груша.
— Что ж вас так торопит? — спросил Минц. — Я ее обесчестил, — признался Гедике.
— Нет, я сама напросилась,
— доверчиво возразила девушка. — Ну, это ж не трагедия, — вмешался Удалов. — Мы с моей женой Ксенией активно встречались до свадьбы, и ничего.
— А мне, по законам нашего общества, придется утопиться.
— Не может быть, — удивился Минц. — У вас же такое гуманное общество.
— Для кого гуманное, а для меня сволочное, — ответила девушка. — Живем здесь, как в четырех стенах. Отстаем в прогрессе, даже кино не изобрели. А чтоб из галактического центра попросить, ни-ни. И все эти проклятые старцы.
И она с неприязнью посмотрела на Минца. — Если ее утопят, я тоже утоплюсь, — сказал Гедике.
— И ребеночек, который развивается во мне, тоже утонет, — сказала Гругена.
Она зарыдала, Гедике заплакал, и даже Иванов капнул мужественной слезой.
— Конечно, придется брать, — сказал Минц.
— Но тогда приготовьтесь выслушать горькую правду. Вы садитесь, садитесь. В ногах правды нет. Я хочу вас сначала спросить. Известно ли вам, что наша страна переживает некоторые временные экономические трудности?
— Считали, — ответил Гедике. — Только при чем тут моя любовь?
— А при том, что в естественном состоянии ты не смог бы поцеловать свою невесту, потому что случайно проглотил бы ее вместе с ее прекрасными тремя глазками.
— Во, блин! — Петр Иванов даже зажмурился от отвращения.
Гедике страшно побледнел. Он задрожал в предчувствии страшных новостей. И тогда, понимаешь, что отступать некуда. Минц рассказал собратьям по полету всю горькую правду. Наступила тишина, прерываемая лишь короткими вздохами невесты. Потом Гедики сказал: «Могли б нам довериться с самого начала. Я ведь успел в комсомоле побыть. И в пионерах», — добавил Анов. «Правительство полагало, что стресс, вызванный страхом остаться в маленьком виде, будет слишком сильным».
«И мы что, рехнемся?» — спросил Гедики.
«Вроде того», — ответил Удалов. «Теперь вы понимаете, почему я посоветовал вам повременить с браком», — сказал Минц.
«Теперь мы многое понимаем», — ответил Иванов.
Экспедиция оказалась в страшном положении. Можно отвезти Гругену домой, на землю. Кажется, даже что такой выход устраивает всех, его одобрит и президент. Но подумайте, на земле космонавт просто обязан стать снова большим, иначе всемирный обман будет разоблачен, и на нашу страну падет тень, а президент станет посмешищем в реакционных кругах и среди радикалов. Значит, Гедики будет давать пресс-конференции, выступать по телевизору, писать отчеты о полете. А где будет ее жена? В спичном коробке? А где окажется его ребенок, который уж родится в этом году? В том же коробке? Их склюет первая же ворона. Тут невеста зарыдала и сказала, что лучше потонет на собственной родине, чем станет насекомым на родине мужа. —
Есть другой вариант, — сказал Минц. — Гедики остается здесь. — То есть как-то я остаюсь здесь, — возмутился космонавт. — Меня товарищи ждут. Мне орден должны дать. Геройскую звезду, меня за границу, наверное, пошлют, а вместо этого меня придется судить за дезертирство с космического фронта.
— Миленькой, дорогой, — взмолилась невеста, — неужели эти ордена и воинственные слова важнее, чем наша любовь? Папа дает нам в приданое виллу на берегу моря и яхту. Ты давно хотел иметь яхту, ведь правда? Я рожу тебе 5 или 6 богатырей.
— Ну, блин! — сказал Петр Иванов.
— Нас ждут, — сказал Минц, полагая, что ничего хорошего из этого брака не выйдет. Вся страна приникла к телевизору. Ведь пленки, на которых снят наш прилет и встреча, уж получены на земле. Какие широкие объятия, как всегда, раскроет нам родина.
— Придется возвращаться, — печально вздохнул Гедики. — Сначала долг, а потом любовь.
— А если мне придется утопиться? — спросил невеста.
— Полетишь с нами, — сказал Гедики. — Обойдемся без яхт. Нам правительство подарит и виллу, и катер, и верхового коня. Лев Христофорович, у вас найдется еще немного средств, чтобы привести Гругену в крупный человеческий размер?
— Ох, не знаю, получится ли, — развел руками Минц. — Средства испытаны только на людях, а вдруг не получится. Тут звонил телефон. Незнакомый голос с иностранным акцентом спросил: «Здесь ли находится известный космический путешественник Корнелий Удалов?»
«Я у телефона».
«Ты что ж не узнаешь старых друзей?» Необычный акцент, певучие интонации вызвали в памяти Удалова образ старого знакомца, с которым он общался на съезде обыкновенных существ в галактике несколько лет назад, когда удостоился почетного звания самого среднего обитателя галактики. Разумеется, на Земле Удалов об этом не распространялся, да и жена Ксения не одобряла той его поездки. Но сейчас он искренне обрадовался, услышав голос кузнечика Тори. — Надо встретиться, — сказал Тори. — Я для этого специально из центрального разведуправления сюда флипнул. Даже уменьшиться пришлось. Спускайся на улицу, выйдешь в скверик, садись за розовым кустом на 3-ю скамейку справа. Нас не должны видеть вместе. Удалов мысленно улыбнулся таинственности, которую так любит напускать на себя кузнечик, но не стал спорить. оглядел комнату, понял, что никто не обращает на него внимания, все утешают невесту Петра Гедики, и поспешил вниз в скверик. На улице было пасмурно, дул осенний ветер, нес над мостовой желтую листву. Розовый куст, за которым стояла нужная скамейка, уже отцвел, и лишь последняя алая роза сыпала лепестки на жухлую траву. Удалов опечалился. — И зачем все это? — подумал он. — Зачем суета, планы, космические полеты, бремя, ордена? — Наверное, права девушка Гругена, которая призывает космонавта Гедике поселиться на берегу моря и кататься на яхте. — Ну, старик, ты совсем не изменился! — раздался пронзительный голос. К Удалову подбежал, подпрыгивая, зеленый кузнечик, одетый олиповато и ярко. Он уткнулся твердым носом в живот Удалова, всхлипывая от радости. Удалов почувствовал, как внутри у него зашевелились пальчики душевного волнения. — Надо худеть! — строго заявил кузнечик. — Ты, Удалов, перешел все границы! Посмотри на меня, как огурчик! Такими грубоватыми словами кузнечик Тори пытался прикрыть свои чувства. Он боялся, что его сочтут сентиментальным. — Тебе что? — сказал Удалов. — У тебя кожа хитиновая, как стальная. Куда тебе жреть? Они уселись на скамейку. — Я как увидел в сводке нашего разведуправления, что на Столоке прибыл миниатюрный кораблик с Земли, то решил, что не иначе, как ты с профессором Минцем что-то придумал. Ведь раньше звездных экспедиций Земля не посылала. — Ты прав, — сказал Удалов. — А почему ты сводки смотрел? — Я теперь в разведуправлении Галактического центра консультантом дружусь, специалистом по России. — Ну какой же ты специалист? — Не хуже других, — обиделся кузнечик. — После того, как я твоим переводчиком работал, мне полное доверие в центре.
— Ну, спасибо, — сказал тогда Удалов. — Искренне спасибо, что вспомнил меня, прилетел поздороваться.
— Дурак ты, Удалов! — с грубоватой прямотой возразил ему кузнечик. — Если б только поздороваться, мы б с тобой в таверне жареный индюк встретились. Я б тебя напоил в стельку. А если я тебя на секретное рандеву вызываю, значит, есть другие основания, не требующие отлагательства.
— Ну что ж, говори, — вздохнул Удалов.
Он-то надеялся посидеть с Тори, поговорить, вспомнить молодость, а тот опять о делах.
— Скажи мне, друг, — спросил кузнечик, — вы уже отослали на землю кассету с кадрами вашей встречи и пребывания?
— Отослали, — ответил Удалов. — Как получили позавчера телеграмму из Москвы, тот же и отправили.
— Плохо,
— сказал кузнечик. Он задумчиво водил носком башмака по песку, вырисовывая на нем загадочный узор.
— А что случилось? — встревожился Удалов.
— Я тебе этого говорить не должен, — сказал кузнечик, поворачиваясь к Удалову и внимательно глядя на него неподвижными, выпуклыми глазами. — Это, конечно, государственная тайна. Но раз уж она касается тебя, моего лучшего друга, я не могу молчать.
— Не томи, — взмолился Удалов. — Говори! И без тебя тошно.
— Не секрет, что Земля давно находится под космическим наблюдением, — сказал кузнечик. — Мало ли чего натворят ваши политики или генералы.
— Знаю. Сам, как честный человек, беспокоюсь.
— Так вот, мы получили по своим каналам информацию. На тайном совещании в Верхах принято решение вас уничтожить.
Кузнечик вздохнул, как заскрипел, и поднял к небу выпуклые глаза. — Зачем нас ликвидировать, если мы — гордость нашей необъятной родины? — Минутку!
— сказал Тори и большими прыжками умчался следом за большой разноцветной бабочкой. Минут через три он возвратился, стирая платочком с углов рта цветную пыльцу.
— Я только что поглядел, — сообщил он. — Занесена она в Красную книгу или нет? Оказывается, занесена. Вот я и вернулся, несолоно хлебавши.
Кузнечик тонко застрекотал, довольный, что вспомнил редкое русское выражение.
Удалов понимал, что существу на таком ответственном посту стыдно жевать бабочек из красной книги, и потому промолчал, чтобы не смущать приятеля. — Что ты говорил о секретном совещании? — спросил Удалов. — Как обычно. Собрались генералы и некоторые секретные академики, а также представители службы безопасности, и решили, что вам придется героически погибнуть на подлете к земле.
— Но почему же?
— Мы выполнили задание. Встретились, поговорили, даже вот невесту везем, она от нашего космонавта, прости, понесла. Скоро ждем прибавления семейства. Фильм ваш на земле. Весь мир знает, что вы выполнили свой долг. Америка, считай, в позорном трауре. Президент в отставку просится. Польша отказалась в НАТО вступать. Самое время для вас героически погибнуть.
Я все равно ничего не понимаю.
Скажи, ты иногда выпиваешь? — спросил Кузнечик.
— Только за компанию.
— А космонавт Петр Гедики во сне разговаривает?
— Представления не имею.
— А профессор Минц воспоминания не начал писать?
— Вроде что-то такое.
— А инопланетная невеста будет держать язык за зубами?
— К чему это ты клонишь?
— Компьютеры подсчитали, что кто-то из вас обязательно проговорится. И довольно скоро. И тогда секрет минимизированного космического полета выплывет наружу, и будет громадный ущерб престижу России, хуже, чем если бы не начинали.
— Нет, — заявил Удалов, — президент этого не допустит.
— Президент уж 3 дня в отпуске, — сказал Кузнечик. — Президенту сообщат неприятные новости через 3 дня. — Так, мол, и так. Героически погиб твой друг Удалов. Всплакнет президент, велит бюсты поставить на родинах героев, а потом подумает, ну и к лучшему.
Как нас уничтожат?
Удалов вдруг поверил Кузнечику и ужаснулся. На подлете ракеты собьют. К тому же должен тебе сказать, что деньги, которые на полномасштабную экспедицию выделили, 1/3 годового бюджета, уж разворовали.
Куда ж они делись?
Ну, в основном они направлены на улучшение жилищных условий администрации президента и его управления делами. Ну, сам понимаешь, каждому хочется квартиру с подземным гаражом и бассейн в Барвихе.
Нет, я не могу поверить. Я отказываюсь верить. Кое-что ушло в швейцарские банки. Нет, нет, нет!
Можешь послушать на досуге запись переговоров о вашей ликвидации. Тори протянул Удалову кассету.
Удалов отвел его руку. — Не надо, — сказал он упавшим голосом. — Только разум мой отказывается поверить.
— Надо верить, — возразил Тори. — Нет ничего невозможного в вашей стране. Удалов собрал товарищей по полету. Он боялся, что они поднимут его на смех. Обвинят в трусости или даже в отсутствии патриотизма. Но космическое путешествие делает людей мудрыми. Выслушав удаловскую информацию, космонавты помолчали. Петр Гедике крепко сжал руку невесты, она прильнула к нему, как лиана к дубу.
— А что, блин? — задал риторический вопрос Петр Иванов.
— Мне грустно признавать такой вариант, — сказал Минц, просчитав в уме вероятность предательства. Но все к тому и шло. И только такой доверчивый старый дурак, как я, умудрился не предусмотреть самой простой возможности.
— Звони папе, — обратился Петр Гедике к своей невесте. — Скажи старику, что я согласен на яхту.
Невеста Гругена счастливо засмеялась и кинулась к телефону. Космонавт Иванов, как человек военный, вдруг произнес целую речь.
— Корабль, блин, запускаем в режим автоматического полета. В сторону Земли, но, соответственно, без экипажа.
— А экипаж? — спросил Удалов, который знал ответ, но хотел получить подтверждение.
— А экипаж в составе Петра Гедики и меня остается на постоянное жительство на планете Сталоки, учитывая удовлетворительные жилищные условия.
Правильно, — сказал Минц. — Пускай наша славная космическая ПВО сбивает пустой кораблик. Нам не жалко.
На прощание все вместе пошли в ресторан «Жареный индюк», пели песни, клялись вечной дружбе. Хмельной Тори приставал к официанткам, и повар набил ему физиономию. На следующий день расстались. Космонавты остались на столоках, а консультантов, которым так далеко от дома оставаться не хотелось, Тори на своей служебной тарелочке отвез на Землю. Они успешно миновали космические заслоны и опустились на опушки леса у великого гусляра. — А может, передумаете? — спросил на прощание Тори. Минц сделал укол себе, Удалову, а Тори пока остался малюткой. Пока они увеличивались, Тори продолжал. — Боюсь, что они пронюхают о вашем возвращении и пошлют сюда киндеров.
— Киллеров, — поправил его Удалов.
— Не бойтесь, — возразил Минц. — Не будет никто на нас пулю тратить. Формально мы никуда, кроме как на рыбалку, из города не уезжали. И за пределы Солнечной системы не вылетали. Нас же нет в списке космонавтов ни живых, ни погибших. — Ну, мое дело предупредить, — сказал Тори, — и улетел в галактический центр. А Минц с Удаловым пошли к автобусной остановке. Им еще надо было минут 20 ехать до Пушкинской улицы. 1977 год.